8 сентября. Луси проснулась к вечеру, чувствуя себя гораздо лучше. Когда я объявил миссис Вестенра, что по приказанию профессора проведу ночь в комнате Луси, она сочла это совершенно излишним, ссылаясь на восстановившиеся силы и прекрасное настроение дочери. Однако я остался тверд и приготовился к бессонной ночи. Поужинав и дождавшись, когда служанка наведет порядок в комнате, я устроился в кресле у изголовья больной. Луси, кажется, была рада моему присутствию. Очень скоро сон начал овладевать ею, но она бодрилась из последних сил. «Отчего вы не хотите заснуть?» — спросил я.
«Я боюсь», — ответила она кратко.
«Боитесь? Чего? Сейчас сон — самое лучшее для вас лекарство».
«Нет, он лишь предвестник ужасов».
«Не понимаю вас».
«Не могу вам этого объяснить. Знаю только, что я слабею именно во сне, и поэтому боюсь заснуть».
«Но сегодня вы можете спать спокойно. Я проведу ночь рядом с вами. Ручаюсь, что ничего не случится. Если же вы будете беспокоиться во сне, я разбужу вас».
«Правда?» — воскликнула Луси. «Как я вам благодарна».
И, откинувшись на подушке со вздохом облегчения, она почти тотчас заснула. Всю ночь я зорко следил за ней, но Луси спала спокойным, безмятежным сном. На ее губах играла счастливая улыбка, свидетельствующая об отсутствии неприятных сновидений. Рано утром я отправился домой, перепоручив заботы о Луси служанке. В телеграммах фон Гельсингу и Артуру я сообщил им о состоянии девушки. В клинике было очень много работы, и время пролетело незаметно. Во время обеда я получил телеграмму от профессора с просьбой провести ночь у Луси и дождаться его приезда утренним поездом. 9 сентября. Я был крайне утомлен, когда приехал в Гиллингам. Бессонная ночь давала себя знать. Я застал Луси одетой в прекрасном настроении. Она протянула мне руку и, всмотревшись в мое лицо, сказала:
«Сегодня вы должны отдохнуть. Вы совсем разбиты, а я здорова, уверяю вас».
Я не стал спорить. После ужина Луси повела меня наверх в комнату, смежную с ее спальней.
«Переночуйте здесь», — попросила она. «Я оставлю дверь между комнатами открытой. Ложитесь на этот диван и спите. Если будет нужно, я позову вас».
Я согласился, так как действительно чувствовал себя очень уставшим. Заставив Луси еще раз пообещать, что в случае нужды она позовет меня, я лег на диван и тут же заснул. 10 сентября. Я почувствовал руку профессора на своей голове и проснулся.
«Как ваша пациентка?» — спросил он.
«Она была совершенно здорова, когда я оставил ее, или вернее, когда она оставила меня».
«Пойдемте к ней», — сказал фон Гельсинг.
Шторы в комнате Луси были спущены. Когда я поднял их, и утренний свет проник в спальню, профессор подошел к постели. Я услышал его хриплый возглас и, зная его обычную сдержанность, похолодел от предчувствия беды. Меня поразило выражение его искаженного лица. Подняв руку, фон Гельсинг молча указал на постель. Ноги у меня подкосились. Луси лежала в глубоком обмороке, лицо казалось очень бледным, губы посинели. Фон Гельсинг был вне себя от ярости. Обернувшись ко мне, он прорычал:
«Коньяку, скорее!»
Я бросился в столовую и вернулся с графинчиком. Приподняв голову больной, фон Гельсинг смочил губы Луси коньяком, так как невозможно было разжать крепко стиснутые зубы.
«Слава богу, еще не поздно!» — облегченно вздохнул профессор, приложив ухо к ее груди. «Но все наши труды пропали! Надо все начинать снова! Артура нет, так что на сей раз донором будете вы, Джон!»
С этими словами он достал инструменты. Снотворного Луси не понадобилось, она все еще была без чувств. Я закатал рукав рубашки, и фон Гельсинг приступил к делу.